Братья, сестры, у кого есть Библия, у кого есть Новый Завет, откройте, пожалуйста, их. Откройте в конце Библии, в конце Нового Завета, на книге Откровения, а именно на 5 главе этой книги. И я сейчас прочитаю первые 7 стихов 5 главы книги Откровения. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?“ И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: „Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и 4 животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю“». Дети, послушайте, у вас такое было когда-нибудь в детстве? Ну, кто-нибудь говорит вам вдруг таким испуганным, таким серьезным голосом: „Смотри, волк!“ А вы смотрите туда, и там собачка, например. Ну, или там как-нибудь похожее, например, там: „Смотри, медведь!“ Вы смотрите, там вообще никого. Не было, наверное, да? Было у Тимы. Ну, вы в верующих семьях растете, у вас такого, наверное, может и не бывает, а у меня в моем детстве, я вспоминаю, бывало, так со мной шутили. И сейчас я об этом вспомнил, когда читал 5 главу Откровения. Апостол Иоанн попал на небо, и он все видит на небе первый раз. Здесь все для него новое. И, кстати, когда он попал на небо, и вот сейчас он рассказывает, что он видит, он попал на богослужение. И на этом богослужении были те, кто говорил ему про Бога, про Иисуса. Это значит, там была проповедь, как у нас. На этом богослужении, у кого открыто Откровение 5, посмотрите немножко дальше, были молитвы святых. И на этом богослужении были песни. Все как у нас. И вдруг одно существо говорит Иоанну: „Смотри, лев“. Оно, я сразу скажу, сделало это не чтобы испугать апостола старенького, а чтобы помочь ему решить вопрос, который у него возник. Такой серьезный вопрос, что этот апостол даже заплакал. На небе единственный человек, который плакал, или единственное существо, это апостол Иоанн. И вот он плачет, и чтобы решить ему вопрос, я не буду говорить сейчас, что это за вопрос, это существо говорит: „Смотри, лев“. Оно не пугает апостола, оно не шутит над ним. Оно хочет передать ему свое восхищение и благоговение, которое у него есть. Оно переводит его взгляд на решение проблемы. «Смотри, лев». Апостол Иоанн, я уже сказал, что он первый раз на небе, он здесь все видит первый раз, и он смотрит, где лев? Он смотрит, где лев? И видит 5 стих, вот лев. Он ищет, где лев? И 6 стих видит агнца, как бы закланного. Он видит ягненка. Дети, знаете, кто такой ягненок? Есть овца, вот, барашек, ягненок. Агнец – это дитё овцы. То есть он большой или маленький? Маленький. Ну, лев – это большой царь зверей, ягненок – это маленький. И причем этот ягненок, он как бы закланный, как зарезанный, забитый, убитый. На нем смертельная рана. Но он стоит, он живой. Я раньше не обращал внимания. Говорят: „Смотри, лев“, он смотрит — агнец. Когда на небе смотрят на Иисуса Христа, то в нем видят льва. В нем видят победителя, в нем видят царя. Это небесный взгляд на Иисуса Христа. Но он все еще остается, продолжает оставаться тем, кем он был, придя на землю, а пришел он на землю как агнец. И закончилась его жизнь смертью, поэтому и на небе он все еще агнец, как бы закланный. Иудеи первого века, евреи в первом веке, когда жил Иисус, они очень сильно ждали Мессию, который придет и спасет их. Причем они ждали Мессию льва. А пришел Мессия агнец. Если бы он сразу пришел как лев, почему он пришел как агнец? Тогда мы не были бы спасены. Когда евреи, давайте перенесемся в Ветхий Завет, были рабами в Египте, то там было очень много разных богов. И когда Бог выводил свой народ из Египта, Он производил в том числе суд над теми богами, которым поклонялись египтяне. И один из главных богов, у них был такой большой, мощный бык, которого звали Апис. И для того, чтобы вывести свой народ из Египта, Бог использует пасхального ягненка, опять агнец. Кто сильнее, дети, египетский бык или Божий ягненок? Божий ягненок, правильно. Книга «Исход», вторая книга Моисея, дает ответ на этот вопрос. Кто сильнее, бык или агнец? В книге «Откровения», в этой книге образов, мы видим, что закланный ягненок воцаряется над вселенной, над всеми существами в ней, над всеми быками и бизонами мира. Мы так, не знаю, как правильно сказать, устроены или искажены грехом, что уважаем очень силу. И мы все ищем львов. Я когда был маленький, я смотрел, был мальчиком, подростком, и смотрел фильмы, смотрел телевизор очень много, смотрел там кассеты тогда были. И я хотел быть похожим на героев, которых я там видел. Ну, там, Брюс Ли, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер. И это были, я сейчас уже так оцениваю, египетские быки моего детства. Когда едешь со стороны Минска к нам сюда, домой, да? Кто ездил, дети, с вас, подростки? Кто-то ездил уже? И когда въезжаешь в Брестскую область, стоит такая большая фигура. Что там за животное? Зубр, да? Похож на быка, кстати. Но я так подумал, в нашей области каких животных больше? Зубров или, ну, например, там коров? Или там, скажем, козочек? Ну, вы ходите по улице, вы кого чаще встречаете? Зубров или козликов? Козликов. Но на въезде в Брестскую область не поставили статую козлика, да, или там теленка, хотя их больше, и они важнее для нашей, ну, для жителей нашей области. Почему? Потому что я вот сказал, что так мы устроены, мы тянемся к чему-то такому большому, мощному, хотим подражать этому, хотим показать, это вот у нас, это вот мы такие. Вот, знай наших. Другому Иоанну, крестителю, пришлось показать пальцем на Иисуса Христа и прокричать или воскликнуть: «Вот агнец, который берет на себя грех мира». Кто знает, сколько человек пошли за Иисусом после того, как апостол Иоанн, самый большой пророк Ветхого Завета, так показал пальцем на Иисуса Христа напрямую и возвестил, воскликнул, прокричал о нем. Сколько человек пошло за Иисусом? Сколько? Неправильно. Я тоже так думал, открыл первую главу Иоанна, откройте, проверьте, ни одного, ни одного. Они пришли домой, подумали. Наверное, Иоанн еще им говорил, и еще говорил, и еще говорил про агнца. На следующий день опять шел Иисус. Иоанн повторяет то же самое, ему нечего добавить. Вот агнец Божий. Сколько человек пошло за Иисусом? Вот теперь аж целых два, как здесь вот говорили. Два ученика Иоанна. Все ищут львов и быков, а тут какой-то агнец. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. На небе Иисус в любом случае удивит нас. Смотрите и перечитывайте 5 и 6 стихи книги Откровения, 5 главы книги Откровения. Те, для кого он больше лев, удивятся, насколько он агнец. Будучи на небе, в своей славе он остается агнцем. Те, кто привыкли видеть в нем агнца, вострепещут, увидев, осознав, насколько он лев. В моей проповеди две части, первая уже подходит к концу, и первая называется так. Лев, который агнец. Агнец, который лев. Вторая и третья главы Откровения, если перелистнуть назад, в них часто повторяется одно слово – побеждающие. В пятой главе это существо говорит Иоанну, лев, который победил. Какой победы ждет от нас Христос, если сам он победил, став агнцем, то есть умерев, пойдя путем слабости? Книга суда и власти над миром, о которой идет речь в начале этой главы, и которую никто не может взять из руки сидящего на престоле, и только один достоин взять ее, это этот лев, который агнец, это книга в его руках. И судить мир вместе с ним, он судит мир с этой рукой, с этой книгой в руках, начинает свой суд. И судить вместе с ним, написано, вы будете, святые будут судить мир. И победителями вместе с ним будут не те, ну как сказать, не львы, которые сегодня так вот стальной хваткой держат ближнего за горло, а те, кого скорее назовут овечками. Переведем взгляд на вторую половину этой главы. Я уже сказал, что на небе очень много поют, и в следующих главах тоже. И, дети, чтобы вам было легче представить, я расскажу, мне кажется, так примерно и есть, но я еще упрощу, чем не так, как здесь написано. Представьте себе престол Божий. На этом престоле Бог. И вокруг него хор, огромный большой хор. У нас хор впереди, а там на небе не так. Там престол и, значит, такие, ну, круги как бы. Те, кто поют песню. Первый круг, песня будет состоять из трех частей. Первый куплет поют те, кто стоят в первом кругу, ближе к нему. Это здесь написано 24 старца и 4 животных. Я скажу попроще, чтобы вот детей, если кто-то старается понимать, у них тоже получалось. Это те, кого спас Иисус Христос. Почему я так говорю? Потому что здесь они поют. «Кровью Своею искупил нас и сделал нас царями и священниками». Это те, кого спас Иисус Христос, верующие, церковь. Это первый круг. И ангелы на небе, послушайте, дети, ангелы на небе ждут своей очереди, не забегают вперед тех, за кого умер Иисус, людей верующих. Они ждут своей очереди. Первые прославляют Бога и ближе к Нему Его церковь. Второй круг расширяется. Здесь написано, поют уже ангелы. Это 11 стих. Да, 11. Их очень-очень много. Здесь написано «тьмы тем». Тьма тем. Ну вот представьте себе, я был маленький и не читал Библию, но я знал, сколько это тьма. Я читал книжки вообще по истории. Кто-нибудь из вас знает, сколько это тьма? Вот в древнем мире считали так, 1, 2, 3, потом у них было слово для 100, для 1000, а когда дальше, следующее число, как они говорили? Они говорили, о, а там вообще тьма. Ну и тьма это 10 тысяч, вот сейчас уже ученые исследуют их старые вот эти вот тексты. Тьма это 10 тысяч, а тьма тем это 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Умеете так? Вам нужна будет такая длинная полоска бумаги, чтобы написать все эти нули. Причем не только, это еще не все. И тысячи тысяч. То есть еще надо умножить 10 тысяч на 10 тысяч, а потом тысячу на тысячу и так много раз. Не сказано сколько. Это столько ангелов, поет второй куплет. Я вам пересказываю вторую половину пятой главы Откровения. И если это все изобразить на картине, нужен будет просто огромный-огромный холст. Это миллиарды ангелов. А потом третий куплет. Надо еще раздвинуть края этого холста и раздвинуть его аж до краев всего творения, всей вселенной. Потому что третий куплет, смотрите, кто поет. 13 стих. «Всякое создание, находящееся на небе, на земле и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило». Всякое создание, вообще все творение. Вот так надо раздвинуть это изображение до концов вселенной. Каждая рыбка, каждый листочек, каждая пылинка в самой далекой от нас галактике все трепещет и поет. «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили «Аминь». Первый и второй круги они не отключились, все участвуют, эти поют, эти слушают, эти продолжают, эти слушают и говорят «Аминь», подтверждают. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Вот как проходит собрание на небе, дети. Никто не отвлекается. Все слушают, все участвуют, все показывают на Иисуса Христа, все Его рассматривают. Лев, который Агнец, Агнец, который Лев. И перед Ним нельзя просто так стоять. Ты будешь или бежать от Него, в этой книге дальше написано, или ты будешь падать перед Ним, поклоняться Ему, хвалить Его, величить Его с одной из этих трех групп. То, чем мы здесь занимаемся с вами, хвала и поклонение Богу, если зайти с улицы и посмотреть, это не то, чем оно может показаться. Если посмотреть со стороны, может показаться, что мы здесь закрылись, ушли от проблем, вот так вот, закрыли глаза на происходящее в мире, сосредоточились на чем-то своем, таком далеком от жизни, оторванном от реальности. Еще раз скажу, то, что здесь происходит, это не то, чем оно может показаться. Почему? Многие толкователи говорят, что вот эти две главы – это богословский центр, сердцевина книги Откровения. Книга, которую берет здесь в руки Агнец, она будет дальше определять то, что происходит здесь, в этих главах, почти до самого конца. С нее будут сниматься печати, дальше еще будет идти продолжение. Все будет с этой книгой связано. Поклонение на небесном собрании, которое наблюдает апостол Иоанн, начинается тогда, когда Иисус берет в руки книгу и начинает решать уже окончательно судьбы этого мира, царствовать. И поэтому поклонение – это не уход от проблем, а наоборот приближение к их решению. Когда вот пишут комментарии на книгу Откровения и доходят до этого места, обычно бывает ставка страниц на 5 с такими разными версиями, что может означать книга. Я не буду сейчас занимать столько времени, скажу совсем чуть-чуть. В древнем мире очень часто императоров изображали со свитком в руке, с книгой в руке. Например, приводят историки там, императоров, например, Троян, Марк Аврелий, другие. И можно было отличить императора от других, от подчиненных, потому что у него в руках книга. Что это значит? Он издает указы. Он пишет распоряжения, он отвечает на вопросы, он назначает, кто будет на каких должностях, он творит суд, он самый главный. Тем, что Агнец берет в руки книгу, здесь показывается, что Иоанн рассказывает верующим своего времени, свиток истории мира в руке Агнца, а не императора. Здесь решается история, здесь определяется, что будет дальше. Успокойтесь, Иисус главнее, чем император, чтобы, как бы вас не пугали гонения, которые сейчас приближаются, он говорит им. Я хочу, чтобы в конце нашей, после моей проповеди, у нас было побуждение к тому, чтобы мы закончили собрание тем, чем закончилась вот эта часть собрания на небе, хвалой. полглавы все смотрят на Иисуса, и полглавы, продолжая смотреть на Него, поклоняются Ему, поют Ему, прославляют Его все части творения. Каждая в свою очередь вступает. И я вспомнил такую историю, как раз недавно я прочитал. В Германии один брат проводил евангелизацию, и были розданы приглашения. И на собрание, на условленное место первыми прибыли огромная, большая группа сатанистов. Ну, человек, может быть, 60-90. И они пришли первыми, и они заняли первые места в зале. Потом люди немножко подтягиваются, время начинает собрание, и вот эти люди на первых рядах начинают шуметь, кричать, издавать разные звуки, неприлично себя вести. И вызвали там полицию. Полиция приехала, говорит, вы нарушаете порядок, выходите отсюда. Они говорят, хорошо, мы выйдем, но выходить будем по одному человеку в минуту. Вот. И так медленно, тихонько, один человек выходит, эти продолжают шуметь. Через минуту следующий выходит. Еще, наверное, час или полтора, пока они все выйдут. И как делать, что тут быть? Полиция думает, ну, как их силой выводить. И тут вперед собрание выходит несколько бабушек. Ну, это не было как-то запланировано, они проявили такую инициативу и начинают петь такую песню. Песнь Возрождения, номер 157. «Боже, славим мы Тебя, поют бабушки, и хваление приносим, вечный песнь поем Тебе, и сердца к Тебе возносим, преклонившись пред Тобой, величаем Царь благой». Что они делают? Они делают то, что здесь делается в Откровении 5 главе. Они приносят хвалу Богу. И полицейские, они впервые в жизни увидели такой способ очистки помещения. Все эти сатанисты, они, сломя голову, бросились вон. И за несколько минут зал был очищен. И собрание продолжилось. Несколько бабушек своей хвалой прогнали врагов Божиих. Псалом 67. Там есть такой второй стих. «Бегут от лица Его, ненавидящие Его». От хвалы разбегаются не только бесы или их служители, или те, кто им водимые, зависимые от них. Другие враги Божии тоже разбегаются от нее. Грехи, искушения, сомнения, страх, похотливость. Это будет все убегать, как вот эти вот люди убежали. Когда мы будем хвалить Агнца. Если бы Иоанн давал заголовки тому, что он написал, то где-то здесь он, скорее всего, дал бы такой заголовок. «Новая песнь». Написано в 9 стихе «Поют новую песнь». Первое свое богословие церковь пела. И это было молитвенное пение. И то, как церковь молится, выражает то, во что и как она верит. И мы сейчас будем молиться. Мы будем поклоняться Льву, который Агнец, и Агнцу, который Лев. Мы в первом круге поклоняющихся, ангелы во втором, все творение в третьем. И сейчас наша очередь. Сейчас мы можем склониться перед Ним, прославить Его, поклониться Ему. Давайте сделаем это. Аминь.